Дорогие друзья, братья и сестры, мне всегда хочется подвести итог нашему общению. Мы сегодня слышали о Христе, кто Он. Очень хорошо сказал апостол Павел о Нем. И беспрекословно, великое благочестие и тайна, Бог явился во плоти. Это воплотившийся Бог. Рождество скоро. У меня вопрос, а до Рождества, до воплощения Христос был? Был. Первая глава послания к Колоссянам сказано, что Он творец всему. 15-14 стихи. Все им сотворено. Престолы, господство, это ангельские чины, все видимо и невидимо. Вот это Иисус. Что Он сделал для меня? Первое послание к Тимофею, 1:15, апостол Павел говорит, «Верно, и всякое приятие достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Бог – это объективная реальность, не зависящая от твоего отношения к Нему. Но от твоего отношения к Нему зависит твоя вечность. Христос умер за тебя – это тоже свершившийся факт. Он возлюбил нас, Он доказал свою любовь тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. А теперь наше отношение к Нему. И от этого отношения к Нему зависит и эта жизнь, какой она будет, целенаправленной или бесполезной, и вечность с Господом Иисусом Христом. Сейчас эпоха Духа Святого. В 4 главе послания к Ефесянам мы читаем такие слова. «Ибо один Господь, одна вера, одно крещение». Люди говорят много вер, говорят тысячу вер, может и больше, но это человеческие веры. А Божья, она одна. Она изложена в Библии, изложена в Евангелии. И мы всегда хотим призвать тебя к логическому мышлению, ведь Бог-то, Иисус-то ничего не мог забыть. Он все сказал в Евангелии, что нужно. Он и лишним ничего не сказал. Поэтому Библия-то и заканчивается такими словами. «И я свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язва, которая написана в книге сей, а если кто отнимет, Бог отнимет участие в книге жизни». Поэтому Божья вера одна, евангельская, библейская. Давай с этим согласимся. И в этом плане решаются все проблемы. Открывай, исполняй. Бог все сказал для тебя. Да благословит вас Господь. Но сегодня Бог действует особо. Когда Иисус был на земле, Он однажды сказал ученикам, «Лучше для вас, если я уйду, ибо я умолю Отца и даст вам другого утешителя, Духа истины. Он с вами пребывает и в вас будет». Дух истины. И мы знаем, когда Иисус воскрес, вознесся, сошел Дух Святой на апостолов в день Пятидесятницы. И этот день является днем основания Церкви Господа Иисуса Христа. Цель Его, Иисус сказал, Он пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу, о суде, что князь мира сего осужден. И вот эта личность, Дух Святой, она здесь. Иисус так сказал, Он с вами пребывает и в вас будет. Два состояния. Сейчас никто не сможет отрицать, что Он здесь пребывает. Но если Он в вас, вот это очень важный вопрос. И от этого зависит, спасен ты или не спасен. Почему так? Потому что в 8 главе послания к Рим, 9 стих написано так. «А кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Дух Святой входит в сердце когда? При нашем покаянии. Почему так? Потому что святой вне святое сердце не пойдет. А какое наше сердце? Пророк Иеремия, 17 главе говорит, «Лукаво сердце человеческое и, кроме того, крайне испорчено». Мы грешники уже по рождению, потому что грешили Адам и Ева, и мы рождаемся грешниками. И с лукавым сердцем мы не можем воспринять Духа Святого. Он не пойдет в наше сердце, нужно новое сердце. Наш один брат из Германии рассказывал удивительный пример. Он попал в кардиологический центр. В Германии очень сильный кардиологические центры, лечат сердечные болезни. Говорит, мне сделали сложную операцию. Взяли сосуд из ноги и сделали два обвода основного сосуда, который был засорен. Я стал отлично себя чувствовать. Я уже готовился к выписке, но мне сказали, что здесь есть человек с пересаженным сердцем. И мне как благовестнику очень захотелось поговорить с таким человеком, с пересаженным сердцем. Я стал молиться, и Бог быстро ответил на молитву. Выхожу в коридор, хирург встречается, говорит: «Хорошо, что я вас увидел. Вы знаете, я к вам должен подселить одного пациента. Ему сделали пересадку сердца, он хорошо себя чувствует, но ему нужно общение. А у вас как раз такая палата, там виден мир, сдвижение, да и вы ему что-то скажете. Я вам подселю». «Хорошо». И вот, говорит, я вечером сижу с раскрытой Библией и жду, когда этот интересный пациент придет. Открывается дверь, входит. Не старый человек, на лице улыбка. Он, войдя, сразу по-немецки говорит: «Guten Abend, добрый вечер». Я отвечаю: «Добрый вечер». Говорит: «Ich habe neuen Herz, у меня новое сердце». Я говорю: «Nein, nein, нет, нет». «Ich habe neuen Herz, glauben Sie bitte, верьте, у меня новое сердце». Я говорю: «Nein, nein». Он немножко так уже возбужден, говорит: «Ich habe neuen Herz». Я говорю: «Nein, ich habe neuen Herz, у меня новое сердце, а у вас БУ, бывшее употребление». И начались наши разговоры. Никто не даст нового сердца тебе, дорогой друг, никакой хирург. Как бы ты ни старался его совершить, это будет бесполезно. Единственный, кто даст тебе новое сердце, это Иисус Христос. Он еще через Иеремию 31:31 сказал: «Возьму сердце каменное и вложу новое сердце, плотяное. Вложу закон в сердца их». И поэтому сегодня тебе нужно новое сердце. И оно будет новым тогда, когда Дух Святой войдет в твое сердце и преобразит его. Потому что, входя в наше сердце, Дух Святой бесплодным не остается. Он приносит что? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Вот оно, новое сердце. И этим сердцем мы уже способны добро творить, любить. Этим сердцем мы способны возвещать о Христе, и оно совершенно изменилось у нас. Это все сделает Дух Святой, когда войдет в твое сердце. Мы уже слышали, что первый шаг к Богу – вера. Без веры угодить Богу невозможно, мы читаем 11 глава к Евреям, 6 стих. Но веру-то где взять? В природе Бог нам открывается, в нас самих и в книге Библии. В 10 главе послания к Римлянам, 17 стих, мы читаем такие слова: «Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Вот почему Иисус сказал, 24 глава Матфея, 14 стих: «И будет проповедано сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вот сегодня много слушателей. Во свидетельство всем сегодня проповедано. Уже никто не скажет там, на суде Белого престола: «Господи, я ничего не слышал, я ничего не знал». Ты все знал, ты слышал. Но теперь как ты отнесешься к этому? И во спасение Слово Божие тем проповедано, кто, осознав свою греховность, захочет иметь вот это новое сердце. Но чтобы иметь тебе новое сердце, исполни первые требования в первой проповеди Иисуса Христа. Какое? Марк 1:15. Иисус сказал: «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Без покаяния никто не будет спасенным. Почему? Потому что сами люди, и мы сами себе никогда не сделаем нового сердца. Все моральные кодексы – это все бесполезно. Новое сердце делает Господь, Дух Святой, когда ходит в сердце. Когда? При нашем покаянии. Почему? Потому что Иоанн пишет в первое послание, 1 глава, 7-9 стихи: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает от всякого греха». И вот удивительно, что все люди могут сомневаться. Я один из тех, кто много сомневался. В юности я горы страниц перевернул. Я искал истину. Я искал в философских учениях, в научных концепциях. И сомневался, и опять искал. И высший курс, изучая материализма, я опять там ничего не нашел. И опять сомнения, но не исчезли. Когда я открыл желтые страницы маминого Евангелия, она умирала, мне было 13 лет. Она шептала: «Сыночек, пока здесь истина». Я не поверил, что 13 лет головой искал истину. Но мы сегодня в первой проповеди слышали, что надо сердцем познать Господа. И вот когда я открыл все-таки эти желтые страницы маминого Евангелия, прочитал, Иисус сказал: «Я есть путь, истинная жизнь», то на глазах моих были слезы. Почему я 13 лет назад этому не поверил? Я покаялся. Я отдал сердце Иисусу. С тех пор я иду за Господом. Но совесть всегда судит, почему я мамочку не порадовал покаянием. И мой первый призыв к детям верующих родителей: не ждите, чтобы вам на могиле просить прощения. Порадуйте родителей своим покаянием. И видите, как сердце матери взлекует. Вот совершили поездку по Уралу. Сколько детей на наши глаза приходили и каялись со слезами, как матерь ликовали. Вот в Нижнем Тагиле, когда сын кается, она бросилась: «Пустите меня скорее к нему, пустите, сынок мой милый, дорогой». Поэтому я очень хочу сказать, ваши сомнения все исчезнут, как только вы в сердце впустите Иисуса Христа. Когда Он входит в сердце? Ефесянам 4:30 мы читаем такие слова: «И не скорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Иисус совершил спасение 20 веков назад. Спасение – совершенный акт, но оно становится нашим. Иисус – моим Спасителем. Когда мы просим прощения, Он становится, этот день для нас, днем искупления. Впустите сегодня сердце Господа. Вы скажете: «Мала вера». Может быть, мала. Мартин Лютер в своем катехизисе так сказал: «Я верю, что не собственной силой и разумом могу верить в Господа Спасителя Иисуса Христа, но что сам Дух Святой привел меня к Иисусу посредством Евангелия, наделив своими дарами». И тебя сегодня Дух Святой ведет посредством евангельской проповеди, евангельских песнопений. Куда? К Иисусу. И последнее песнопение Голгофа. Я сегодня, проснувшись ночью, помолилась в тишине спроста. Захотелось мне очень-очень на Голгофе побыть у Христа. Пожелай ты, ведь ты, дорогой друг, сознайся себе, не имеешь полного счастья без Христа, даже несчастен без Него. У тебя нет цели, нет смысла бытия, нет радости, нет надежды на жизнь вечную. Это все в Иисусе Христе, и поэтому сегодня обязательно надо впустить в сердце этого небесного гостя, Духа Святого, да благословит тебя Господь. И сомнения твои сразу исчезнут. Он будет жить в сердце, Он будет руководить тобой. И самое главное, Он сразу дает свидетельство спасения. Вот традиционные верующие, я спрашивал католиков, греков, православных и других: вы спасены? А Бог его знает. Да Бог-то знает, почему вы не знаете? Да потому что свидетеля в сердце нет. А кто это свидетель? 8 глава к Римлянам, 16 стих. Свидетели все мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Его. И еще, да, Он дает свидетельство усыновления. Сей самый Дух Святой свидетель Духу нашему, что мы дети Божьи, а раз дети, наследники, сонаследники Христу. Вот что тебе надо сегодня. Поэтому Он с вами пребывает и в вас будет. Давайте перейдем вот эту грань: с нами пребывает, в вас будет. Как? Сегодня надо тебе покаяться, дорогая душа, что ты грешница. Этого не надо тебе доказывать. Ты спроси свою совесть: кто я пред Богом? Она скажет: грешник и грешница. Раз грешник, то грех в небо не пойдет. Некоторые люди уповают на свою церковь, на свою деноминацию, на свои каноны какие-то. Но ведь для всех написано Евангелие, и в Откровении, в 21 главе, последний стих сказано, «И не войдет в небо ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи». Поэтому пойми, дорогой друг, никто тебя не спасет, никто не замолит твоих грехов, это тоже выдумка человеческая. 48-й псалом гласит, «Человек никак не искупит брата своего и не даст выкупа за него, дорогаться на искупление души их, и не будет того вовек». Наоборот, написано, 6 глава Галатам, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеял человек, то и пожнет. Сеющий в плоть своей от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Давай поверим словам Христа, а не каким-то человеческим добавлением. Да благословит тебя Господь. Я расскажу один пример из моей жизни и буду молиться, и думаю, этот пример побудит тебя сегодня помолиться. Мы совершили месячную поездку по Уралу и были в северных районах Свердловской области, Серов, еще дальше. Были в зонах тюремного заключения и там проповедовали Евангелие. А где-то вот там, за Серовом, километров 250, расположен Ивдель-Лак. И я второй срок, когда был осужден за проповедь Евангелия, там отбывал эти наказания. И я хочу сказать, милые, Бог мне много подарил откровений, я поделюсь только одним из них. Второй срок у меня был 8 лет. Меня долго держали в тюрьме, 8 месяцев, чтобы травмировать психологически. А перед судом еще хотели более травмировать, поместили над камерами смертников. В одиночной камере я был долго там. Летом тюрьма переговаривается, окошки выбивают, потому что оно очень маленькое, душное. И я по разговорам понял, что подо мной сидели двое приговоренных к расстрелу. Одного по тюремному звали Сашко, другого Васько. Из других окон часто кричали: «Сашко, братуха, спой, пожалуйста». «Братва, как петь? Жизнь кончается, но для нас, Сашко, пожалуйста». И он часто запевал песню: «Зачем ты меня, мама, отдала вдовяка?» Изумительный тенор. Мне кажется, он плакал. По крайней мере, у меня на глазах были слезы. Месяца за три до меня с соседней камеры Васько кричит этому Сашко, это я по разговорам узнал: «Сашко, давай напишем помиловку. Сашко, ну ведь мы даже не жили, тебе 21, мне 22 года, мы же по-идиотски жили. Сашко, давай напишем, ну как мы жили?» Я напишу Сашко, скажу: «Успейте расстрелять, дайте 15 лет отсидеть, потом расстреляйте». Сашко помолчал и обозвал его самыми последними словами, которых в словарях нету, и сказал: «Умри ты стоя, подонок». И вот уже мою бытность кричат: «Сашко, спой последний раз. Сашко, братуха, пожалуйста». Тихо. «Сашко, ну последний раз, тихо». И голос Васька: «А Сашка-то уже нет. Как, где, увели, куда? На распыл. А ты? А мне помиловка пришла». И вы знаете, я так склонился на колени, закрыл глаза, и Господь представил мне вот все человечество в лице этих двух приговоренных к расстрелу. Возмездие за грех – смерть. Все согрешили. Бог вправе у каждого у нас отнять жизнь, потому что Его закон возьми за грех смерть. А мы все согрешили. Но Бог говорит: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от злого пути своего». И вот вторая глава Откровения, он сказал: «Я дал ей время покаяться». Осужденному к расстрелу дается 8 месяцев, чтобы написать помиловку. Если не напишет, исполнение приговора если отрицательный ответ, тоже исполнение приговора. И Господь сегодня не хочет твоей смерти, дорогой друг, кто бы ты ни был. Он хочет, чтобы ты покаялся, имел жизнь вечную. Гарантия его стопроцентная. Он не человек, чтобы лгать. Он доказал свою любовь нам тем, что умер, когда мы были еще грешниками. И вот все человечество пред Богом – это Сашко и Васько. Один пишет помиловку, а другой говорит: «Стоя, умри». И дважды в Священном Писании, в послании Иакова и в послании Петра написано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Поэтому головой своей ты все равно полностью не постигнешь Божье, даже Божье творение. Его надо сердцем постичь. И как только человек просит прощения, Дух Святой касается его сердца, кровь Христа очищает от грехов, и в чистое сердце входит третья личность Бога, Дух Святой, вот тогда он имеет полную уверенность в спасении. Да благословит вас Господь. И сегодня Иисус в Духе Святом здесь. Откровение 3:20, он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, он со мною». Я помогу сейчас написать тебе помиловку, дорогая душа. 4 условия в помиловке. Первое условие заключенные называют шапка. То есть кому адресуется помиловка? Раньше адресовалась в президиум Верховного Совета в 9 отдел. Кому ты сегодня адресуешь свою помиловку? Только Иисусу. Деяние 4:12 написано: «Нет другого имени под небом, которое надлежало бы нам спастись». Вам даже никто не обещает жизни вечной, кроме Иисуса Христа. А если кто обещает, не имеет права. Почему? Да все они мертвые. Воскрес только Христос, поймите это. К мертвым за жизнью не ходят. Итак, сегодня первое твое слово: «Господи». Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Второе условие помиловки. Помиловка пишется своей рукой. Никто ни за кого не замолит грехов. Мы уже это говорили. Поэтому сегодня тебе и лично самому надо произнести: «Господи». Третье условие. В помиловке обязательно должно быть признание своей вины. Если приговоренный к смертной казни не признает вины, она даже не рассматривалась. Какая твоя вина? Господи, я грешник, прости меня. И четвертое условие. Под помиловкой ставится личная подпись. Какой подписью будет твоя сегодня? Это чудное слово «Аминь». Перевод на наш язык: «Истинно так хочу быть помилованным, Господи». Почему надо пройти обязательно? Я уже говорил, помиловка пишется лично своей рукой. И Христос сказал: «Кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую пред Отцом Небесным. А кто устыдится меня перед людьми, того я устыжусь пред Отцом Небесным». Сейчас ты пройдешь, дорогой друг. Кто будет первый раз молиться, не надо много говорить: «Господи, прости меня, грешники». Аминь скажете. Господь все знает. Не причисляйте даже грехов. Господь знает их. Он будет простить тебя. И ты сама поймешь это, дорогая душа. Свидетельство спасения сразу получишь. Я буду с вами молиться, а вы решайтесь. Я дал ей время покаяться. Время покаяния Господь вам назначает, а не вы ему. Вот в этом не ошибитесь, пожалуйста. Господь назначил, вот ваше время. Он стучится в сердце. Открывайте сердце дверь. Чем? Ключом каким? Покаяние. Он в вашей руке. Это ваша сторона спасения. Господь все сделал для вас. Для всех. Он любит вас и ждет, да благословит он вас. В конце мы всегда поем гимн для покаяния. Чаще всего мы поем гимн: «Что ты медлишь на грешном пути? Слыша зов Иисуса, приди, Почему ты не хочешь принять дар бесценный Его благодать? Спеши теперь куда? В объятия Христа. Давайте встанем, будем тихонечко петь. И в объятия Христа пойдете те, кто решил сегодня написать свою помиловку, кто не хочет умирать гордо. Не надо гордиться перед Иисусом. Он любит, Он ждет вас. Он все сделал для вас во спасение. Проходите все, кому надо помолиться, попросить прощения. Дети верующих родителей, не повторите мои ошибки, что на могиле каяться очень трудно. Порадуйте и вы маму покаянием. Особо наше обращение тем, кто первый раз пришел. Не ждите второго, третьего. Господь дал время, идите к Нему. Пожалуйста, проходите. Еще кто желает, я с вами буду молиться. Да помилует вас Господь.